то «Свобода» в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня мы продолжаем серию архивных передач, в которых наш первый сотрудник, писатель Владимир Иванович Юрасов, беседует с эмигрантами, невозвращенцами, беглецами из Советского Союза. Несколько десятков человек прошло в 60-е и 70-е годы через Нью-Йоркскую студию «Свободы». Мы стараемся подбирать архивные записи тематически. Сегодня люди творческие, профессионально связанные с кино, с литературой. Я не буду затягивать программу своим долгим вступлением, потому что из рассказов сегодняшних собеседников Владимира Ивановича все становится понятным. Главное, о чем говорят выступающие, о лжи, почти неизбежной лжи, которую требуют власти от творческих людей, о нежелании приносить эту жертву советскому молоху. Вероятно, это сопротивление и стремление сказать правду во что бы то ни стало позволило человеку со стороны, профессору Американского университета Южного Иллинойса Герберту Маршаллу, говорить о живучести матушки России, о неистребимости творческого духа в стране, о выдающихся режиссерах Сергее Параджанове и Андрее Тарковском. Собеседники Владимира Юрасова. Елена Вениаминовна Семенова, писательница и сценарист, работала редактором киножурнала «Фитиль», также была редактором нескольких серий «Летописи полувека» на центральном телевидении. Не только жесткая цензура, но и фальсификация истории, подтасовка фактов отравляли работу над этим интересным проектом. Программа «Свободы. О чем спорят, говорят». Архивная запись 14 декабря 1975 года.
Родом я из Днепропетровска, хотя жила там совсем мало. Детство мое связано с Украиной. Я прожила там всю свою юность. В 41-м году, за день до начала войны, я окончила рабфак при Харьковском автодорожном институте. Во время войны работала на заводе авиационном, эвакуировалась, жила в Сибири. В 44-м году я поступила в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского, в Московский институт, и окончила театроведческий факультет в 49-м. После этого я работала в городе Харькове, преподавала в Харьковском театральном институте курс истории театра. Потом, после 4 лет работы в Харьковском институте, возвратилась в Москву. И на протяжении 9 лет я ездила от Всероссийского театрального общества по периферийным театрам, рецензировала спектакли этих театров. За эти годы я исколесила весь Советский Союз, смотрела спектакли, выступала перед труппами, а по возвращении в Москву писала отчеты, рецензии о том, что видела. Потом судьба свела меня с кинематографом. Вскоре после создания всесоюзного сатирического киножурнала «Фитиль» я была принята туда редактором. Я не знаю, кто придумал строчки «Нам не всякие нужны Салтыковы, Щедрины и такие Гоголи, чтобы нас не трогали», но они точно определяют курс советской идеологии в отношении сатиры. Если первые документальные сюжеты «Фитиля» вот такие, как «Резиновый метр», где рассказывалось об узаконенном обмеривании покупателей, приобретающих ткани, или такой, как «Свиньи», об отощавших голодающих животных, которых кормят по новому методу горохом, и разжиревших людях, которые придумали этот порочный метод. Если вот эти сюжеты первые были острыми, били по бюрократам, по ворам, по бездельникам, то впоследствии они становились все более беззубыми, и дальше незлобивых анекдотов не поднимались. И хотя в «Фитиле» по моим сценариям сняли несколько документальных сюжетов, работать мне там было неинтересно. Я перешла на центральное телевидение. В 66-м году там открылся отдел подготовки программ «Летопись полувека». Я была принята туда старшим редактором.
Вот, Елена Вениаминовна, расскажите подробнее о «Летописи полувека» в этом центральном телевидении.
Хорошо. «Летопись полувека» вначале задумывался как 50-дневный многочасовый цикл передач. Предполагалось, что каждый цикл посвятят одному году жизни Советского Союза. Выступления известных людей, актеров должны были чередоваться с показом кинохроники. Но руководство комитета радиовещания и телевидения вскоре увидело и поняло, что никакие выступления по силе воздействия на зрителей не идут в сравнении с показом кинохроники. Стали делать документальные фильмы. Год 1917, 1918 и так вплоть до 1967 года. Мы надолго засели в киноархивах. В Красногорске, где собрана вся отечественная кинохроника, и в Белых Столбах, в громадном хранилище зарубежной кинохроники и художественных фильмов. Из 51 фильма «Летописи полувека» я была редактором 8. Потом редактировала 5-серийную летопись «Комсомола». Так что всю советскую хронику от первых съемок замечательного советского документалиста Дзиги Вертова до кадров, запечатлевших юбилейный год, а также всю немецкую кинохронику, так называемую «Deutsche Wochenschau», с 1933 по 1945 год я видела дважды и хорошо помню. Что характерно для этой работы, для работы большого коллектива, который создавал летопись полувека? Прежде всего, фальсификация истории, к сожалению, подтасовка фактов с первого и до последнего года. Каждый из нас, начиная от авторов сценариев, редакторов, режиссеров и кончая нашим непосредственным руководством, должен был думать, что можно показать, а чего показать нельзя. Мы работали дни и ночи, мы монтировали фильмы. Их просматривало сразу же руководство летописи и показывало тогдашнему председателю комитета радио и телевидения Месяцеву и его заместителю Иванову. А они тут же отправлялись на консультацию прямо в ЦК. Нет ни одного года в фильмах летописи, о котором можно было сказать всю правду, ни в малом, ни в большом. Вот, например, год 1917. Мы сталкиваемся там с хрестоматийным фактом «Залп Авроры». Коммунистическая пропаганда, говоря о новой эре в истории человечества, которая пришла в октябре 1917 года, отсчитывает начало этой эры с залпа «Авроры». А залпа-то ведь не было. Были выстрелы холостыми. Об этом и написали в 1917 году матросы «Авроры» в газету «Правда». Сфотографировав их письмо, создатели фильма хотели объяснить, как возник миф о залпе. Не разрешили даже упоминать ни о чем подобном. В 1918 году, как известно, был заключен Брестский мир. Вначале его подписывать ездил Троцкий. В тексте фильма Троцкого поносили на все лады, утверждая, что он делал все не так, как следовало. Но текст должен даваться под изображение, а на всех сохранившихся кадрах приезд советской делегации в Брест-Литовск и подписание документов был снят Троцкий. Троцкий? Можно ли? И чтобы вставить несколько кадров, ездили специально в ЦК и спрашивать разрешения. Сократив весь этот эпизод до предела, разрешили оставить буквально несколько планов. Не менее интересно все, что происходило и происходит в СССР с фотографиями и съемками Ленина. Его фотографии хранятся в Институте марксизма-ленинизма, в том корпусе, который находится напротив Моссовета за памятником Юрию Долгорукому на Советской площади. И разрешение на использование каждого снимка и кадра дается там после сложных процедур с входящими и исходящими письмами. Фотографии Ленина претерпели ведь удивительные метаморфозы. Когда нужно было показать Сталина в свое время, якобы сидевшего рядом с Лениным в виделической позе с умильной улыбкой на лице, его туда подмонтировали. На других фото, где Ленин находился на съезде Коминтерна рядом с Кристинским там или с Сокольниковым, их с фотографии убирали, так как они еще все числятся до сих пор во врагах народа. И поэтому фотографиями Ленина поступает довольно вольно. А показ фото Ильича с конца 22-го года, с момента его болезни и до самой его смерти вообще запрещен. Все, работавшие в летописи полувека, с интересом ждали начала работы над фильмом «Год 37-й». Редактором этого фильма была Нина Соболева, а режиссером Виктор Лисакович. Никто из них не мог даже заикнуться о собственной концепции. Хоть в 37-м году широко отмечалось столетие со дня гибели Пушкина. В этом же году торжествовали в связи с различными победами социализма, в том числе и по поводу перелета Чкалова, Белякова, Байдукова, СССР, Америка. Но ведь не эти события определили облик года. 37-й год вошел в историю как символ страшных вопиющих беззаконий, которые творились тогда в стране, как год так называемого «Большого террора». А в фильме «Летописи полувека» было лишь минутное упоминание о самоубийстве Орджоникидзе, которое произошло в результате якобы существовавшего тогда культа личности. И все.
На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Писательница и сценарист Елена Семенова. Запись 75-го года. Продолжаем.
Не лучше обстояло дело и с фильмом, например, «Год 39-й». Как известно, в этом году началась война с Финляндией. Редактор фильма Павел Николаев хотел дать обтекаемую формулировку о начале войны. Ему предложили существующую в советской истории версию, будто бы Финляндия напала на Советский Союз. И даже после того, как финская сторона объявила протест после выхода фильма в эфир, в котором указала, что пора, наконец, сказать правду о происшедшем нападении громадного государства Советский Союз на маленькую Финляндию, фильм этот только слегка переделали. Хорошо еще, что редактор вначале проявил инициативу, иначе оказался бы тем стрелочником, который во всем виноват, и, несомненно, его бы уволили с работы. Трудно пришлось и тем, кто делал фильмы с 47 по 1953 год. Во всей хронике этих лет объектом съемок никогда не был досуг людей, пусть даже привранная, но жизнь отдельного человека. В кадрах кинохроники запечатлены бесчисленные собрания «Выполним, перевыполним», «Взял слово, сдержи», где все голосуют «за». Уныло сосредоточенные непроницаемые лица, ни о чем не говорящие глаза, ни проблеска мысли, никаких человеческих чувств, будь то ученый, рабочий, колхозник. И весь этот материал давал весьма малые возможности говорить о счастливой жизни советского человека. Хотя документальные кадры зачастую позволяют делать какие угодно подтекстовки, но авторам приходилось выворачиваться наизнанку, чтобы кричать «Аллилуйя», создавая фильмы «Летописи полувека». А сколько мук было с 53-м годом, с годом смерти Сталина? Если все фильмы «Летописи полувека» длились 55-60 минут, то этот сделали 26-минутным. Четырежды меняли состав авторов, режиссеров и редакторов, потому что первые три состава предлагали говорить о Сталине в свете высказываний на 20-м съезде партии, там, где был осужден культ личности. Им этого не разрешили и отстранили от работы. Советские документалисты сняли 2,5-часовой фильм о похоронах Сталина. Это ни с чем не сравнимый человеческий документ, но он обречен на хранение под 7 замками и находится в архивах. Иногда дело доходило и до курьезов. Все мы смеялись, когда создавался фильм «Год 61-й». 12 апреля этого года Юрий Гагарин совершил свой полет в космос. На аэродроме в Москве его торжественно встречали после возвращения. Премьером тогда был Хрущев. Естественно, что, рапортуя о выполнении задания партии и правительства, Гагарин обращался именно к нему. Но фильм создавался в середине 67-го года, когда имя Хрущева старались забыть. И его изображение из фильма отовсюду вырезали. Получалось, что Гагарин рапортует в пространство. Оставалось нам только смеяться. Едва закончилась работа над «Летописью полувека» и фильмы вышли в эфир, как начались многочисленные переделки. Руководство ЦК, увидевшее впервые картины на экранах телевизоров, давало все новые и новые поправки, все больше и больше выхолащивая правду истории. Вот так создавались фильмы «Летописи полувека».
Елена Вениаминовна, ну вот сейчас вы живете в Америке. Какие ваши личные планы в этом новом свете, в новой жизни для вас?
Я много пишу. Пишу рассказы. Они печатаются в русской газете «Новое русское слово». Задумала книгу уже о об Америке, о том, что мне здесь удалось увидеть за то время, что я здесь прожила. Мне очень хочется эту книжку написать, и очень хочется сделать заявку на сценарии фильмов. Заинтересовались моими заявками в Голливуде. Я собираюсь туда поехать, и, может быть, мне посчастливится, и мои заявки будут там приняты. Мне, конечно, трудно, и я встречаюсь с большими сложностями, потому что английский мой еще не настолько хорош, чтобы я им свободно владела и тем более на нем писала. Но я надеюсь, что это препятствие я преодолею, потому что сам по себе факт приезда сюда был тоже большим препятствием, которое мне удалось преодолеть.
Писательница и сценарист Елена Семенова. Запись 75-го года. Программа «Поверх барьеров на волнах свободы». Собеседники Владимира Юрасова. Владимир Наумович Верников, режиссер и киносценарист, писатель, лауреат Ломоносовской премии, автор фильма «Портрет хирурга» об академике Арутюнове. О картине много писали в прессе. Она получила второй приз «Серебряный голубь» на фестивале в Лейпциге. Владимир Верников хотел делать и думал, что делает правдивые фильмы о врачах и больных. Но когда он узнал, что такое советская медицина в глубинке, его постигло глубочайшее разочарование. Чеховские доктора, земские врачи, медицинская нищета начала 20 века – вот что вспоминается, когда слушаешь рассказ Владимира Верникова. Запись 19 апреля 1974 года.
Рядом со мной сегодняшний гость «Радио Свободы» Владимир Наумович Верников. Владимир Наумович – кинорежиссер и киносценарист. В конце 1972 года Владимир Верников с семьей выехал за границу. Недолгое время жил в Риме, в Италии. 3 месяца тому назад приехал в Соединенные Штаты Америки. Владимир Наумович, расскажите, пожалуйста, для начала о себе немного.
Я родился в 1937 году в городе Виннице, но, по-моему, рассказать о себе для эмигранта из СССР, это прежде всего означает ответить на вопрос, почему я решил уехать из страны, где я родился и вырос.
Пожалуйста.
Из страны, которую я люблю. Мы, новые эмигранты, которые выехали из СССР по собственному желанию, по своей воле, задаем себе этот вопрос снова и снова, и мучительно ищем ответ. Ищу этот ответ и я. С 1960 года, после окончания института, по образованию я филолог, я работал в Киеве в научно-популярном кино. Казалось бы, эта сфера весьма и весьма далекая от всякой политики. Мои сценарии и поставленные по ним фильмы рассказывали о людях науки – о врачах, биологах, биологах моря, генетиках, о селекционерах, о земле и хлебе, о космической медицине. Работы мои пользовались определенной популярностью. Таким, например, фильмом, как «Волшебник зеленого мира», «Портрет хирурга», «Человек и хлеб» посвящали пространные рецензии и «Правда», и «Искусство кино», и «Советский экран», и «Советская культура». «Краткая история советского кино» пишет о них как о достижениях советского кинематографа. В 1970 году я закончил высшие курсы режиссеров при Государственном комитете по кино в Москве. Как подавляющему большинству членов Союза кинематографистов СССР и Комитета драматургов, я был членом этих творческих организаций, в материальном отношении мне и моей семье жилось неплохо. Денег я получал не очень много, но примерно столько же, сколько получает в Советском Союзе доктор наук. У нас была хорошая квартира, я имел возможность даже ездить и ездил за границу. Тем не менее, почти всю свою сознательную жизнь я думал и думал о том, что любой ценой, но из этой страны мне необходимо уехать. Почему? Меня постоянно преследовала мысль о том, что каждое написанное мною слово непременно, обязательно, неотвратимо превращается в ложь. Хотя я старался остаться порядочным человеком и писал правду.
Владимир Наумович, положение, конечно, трудное, но, как говорят, общее несчастье – половина утешения. Как же вы при таком положении работали, творили?
Я отлично понимаю, что то, что я сейчас сказал, звучит несколько парадоксально. Я попробую объяснить свою мысль на одном примере. Очень и очень, как мне кажется, характерным. 10 лет назад я, молодой начинающий сценарист и маститый режиссер, заслуженный деятель искусств, честнейший человек, Николай Васильевич Грачев, приступили к работе над картиной, посвященной академику Арутюнову. Это нейрохирург с мировой известностью. Его избирали президентом Международной ассоциации нейрохирургов. Долгие годы он возглавлял Украинский, а затем и Всесоюзный институт нейрохирургии в Москве. В институт я приходил как на работу. Постепенно перезнакомился со всеми врачами. Отделение за отделением увидел и клинику. Там были страшные больные. Обреченные, со злокачественными опухолями мозга дети. Изуродованные в результате болезни гипофиза мужчины и женщины с патологически громадными, разросшимися носами, подбородками. Люди, пораженные паркинсонизмом, дрожательным параличом. Я бывал на обходах, на научных конференциях, где в споре 50 врачей решалась чья-то жизнь, и на операциях, и на вскрытиях. Это последнее было ужасно. Мы с режиссером решили, что в фильме не должно быть ни единого кадра, ни единой мысли, уводящих от главной темы. В нашем фильме только врачи и больные. Больные и врачи. Постепенно прояснялся замысел фильма. Замысел необычный для кино – сделать фильм-портрет. И назвать свою будущую картину мы так и решили – «Портрет хирурга». Арутюнова я видел очень разным. Однажды Арутюнова срочно вызвали к гостившему тогда в СССР Пальмиро Тольятти. Вождя итальянских коммунистов внезапно сразило кровоизлияние в мозг. Ни о каких контрастных исследованиях и речи быть не могло. Тольятти находился при смерти. Арутюнов должен был на глаз поставить так называемый топический диагноз, то есть с точностью до миллиметров определить, где, в каком месте нужно открыть черепную коробку больного, чтобы удалить из мозга сгусток крови, гематому, и наложить на лопнувший сосуд серебряный клипс. Когда хирурги открыли череп, перед ними лежал неизмененный мозг. Арутюнов ошибся. Повторной же трепанации черепа больной не выдержал и скончался. Александр Иванович вернулся в Киев убитым. Но мы продолжали работу.
Владимир Верников. Собеседники Владимира Юрасова. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Поверх барьеров».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Президент США Барак Обама подписал законопроект о повышении лимита внутреннего долга страны, чтобы не допустить дефолта, невозможности государства выполнять свои финансовые обязательства. Ранее во вторник документ был принят Сенатом США. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко зарегистрирована кандидатом на досрочных выборах в двух муниципальных советах. Голосование пройдет 21 августа. В Москве первому заместителю генерального директора Третьяковской галереи Олегу Беликову во вторник предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. В Астрахани в массовой драке с участием бывших десантников и выходцев с Кавказа, которая произошла во вторник на рынке Большие Исады, пострадали по меньшей мере 12 человек. В Туле региональный совет Общероссийского народного фронта предложил во вторник 4 кандидатуры на пост главы Тульской области. Высший административный суд Украины во вторник подтвердил решение судов низшей инстанции о незаконности присвоения лидерам украинских националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу звания Герой Украины. Эксперты полагают, что убийца 5 членов одной семьи в Туле имеет психические отклонения. Как сообщил во вторник глава регионального управления МВД Андрей Мишагин, убийство, вероятно, было совершено в ночь на 25 июля. Суд в Москве приговорил лидера экстремистской группы «Северное братство» Олега Трошкина к 5 годам лишения свободы.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня в нашей нью-йоркской студии киносценаристы и кинорежиссеры. Рассказывает Владимир Верников. Запись 1974 года.
Я видел десятки людей, которых привозили в институт в безнадежном состоянии и которые через месяц покидали клинику. Возвращались в жизнь, чтобы жить. Наконец сценарий был готов. Его прочел режиссер, прочел Арутюнов, прочел синклит учеников Александра Ивановича, профессора Духин, Рамаданов, Пелех, Лапоногов, чудесные украинские врачи, люди высокой культуры. В центре сценария стояла судьба одного больного. Ничем не примечательного старика, просто человека, который хотел жить. Концовка была печальной. Больной, единственный в картине актер, умирал. Арутюнову это было неприятно, но он согласился. Он видел, что мы вкладываем в будущую картину душу. Он нам доверял, как больные доверяли ему. Перед обсуждением сценария на художественном совете меня вызвал главный редактор студии. «Я все могу понять, принять», – сказал он, – «даже эту печальную концовку. Но скажите мне, чем ваш герой, коммунист, отличается, скажем, от врача американского?» Я сказал, что я не знаю, что я спрошу об этом самого Арутюнова. Арутюнов тогда только-только вернулся из США, с Международного конгресса. Он от души расхохотался. Чем я отличаюсь от американского врача? Заработком. Академик взял лист бумаги, стал что-то считать, складывать, умножать какие-то цифры и примерно через минуту объявил, что получает примерно столько же, сколько в Нью-Йорке получает подметальщик улиц. Главный редактор тоже посмеялся по поводу этой истории, но сказал: «Введите в сценарий хотя бы один эпизод. Как Арутюнов дает молодому врачу рекомендацию в партию?» Я отказался. В этом фильме будут только врачи и больные. Больные и врачи. «Пока вы не введете такой эпизод, — сказал главный редактор, — сценарий на художественном совете обсуждаться не будет». Свое слово он сдержал. Сценарий на обсуждение не поставили. Но нам повезло. Арутюнов знал министра украинского кино, тогдашнего председателя комитета по кинематографии Святослава Павловича Иванова. Академик позвонил министру, министр позвонил директору студии, и картину немедленно запустили в производство. Потом о портрете хирурга много писали в прессе. На 7-м международном фестивале в Лейпциге этому фильму был присужден 2-й приз «Серебряный голубь». Нам, режиссеру Грачеву, оператору Преображенскому и мне были присвоены звания лауреатов Ломоносовской премии. Лишь пессимистическую концовку режиссер все же убрал по личной просьбе министра. Но то, что картина получилась лживой, я понял лишь несколько лет спустя. Увлекшись медициной, вечной драмой врача и больного, я решил сделать еще один фильм о врачах, об онкологах. Я захотел увидеть жизнь клиники изнутри и поступил на работу сначала в один, а потом в другой онкологический диспансер санитаром. И вот что я там увидел. В Киевском радиорентгенологическом институте раковые больные помещались в бывших конюшнях, в стойлах, в полуподвалах знаменитого особняка, построенного в прошлом веке сахарозаводчиком Терещенко. Главный врач института, Курилка, собирал персонал и устраивал врачам и сестрам строжайшие разносы за то, что они плохо посещают репетиции хора. Репетиции, разумеется, проводились не в конюшнях, а в одном из роскошнейших залов терещенковского особняка. Сам Курилка тоже пел и любил говорить: «У меня хорош тенор». Без зазрения совести персонал клиники объедал больных. 70 копеек положено на питание советскому больному в день. Но больных людей еще и обкрадывали. И те, уж совсем обездоленные, кому никто не носил передач, голодали, чтобы никто не посмел упрекнуть меня в том, что я сейчас, дескать, пою с чужого голоса, я скажу, что несколько лет спустя в этой клинике, незадолго до смерти, лежала моя мать. И там ничто не изменилось. Мать поместили в конском стойле, курилка проводила репетиции хора, больных обкрадывали. Однажды при встрече я рассказал Арутюнову, что работаю теперь санитаром, и что я вижу? Ему-то, Арутюнову, чай в кабинет приносила санитарка, но сахар Александр Иванович доставал из тумбочки свой, купленный на свои деньги, и его нейрохирурги не ели в раздаточной, а приносили из дому завтраки. Выслушав меня, Александр Иванович покачал головой. «Рыба», — сказал он со своим восточным акцентом, — «рыба тоже воняет с головы». Точнее, об этом не скажешь. Главный врач радиологического института обжирался у себя в кабинете мясом, предназначенным для больных. Глядя на него, врачи считали вполне нормальным пообедать в раздаточной. «Я не хочу защищать этих людей. Как тяжело им не жилось, они все же носили белые халаты. Но стоит напомнить, что советская санитарка получает 60 рублей в месяц, а приличные женские сапоги на базаре стоят и 80, и 100, и 120 рублей. А врачи после щедрой прошлогодней надбавки стали получать 100, 120 рублей, а тогда получали по 80. На Херсонщине в сельской больнице пожилой сельский врач как-то вечером пил со мной самогон, полученный от кого-то из своих больных гонорар, и рассказывал мне, что у него нет даже шприца, чтобы сделать больному внутривенный укол. Конечно, у него не было машины ни своей, ни государственной. Ему приходилось и в снег, и в мороз, и в слякоть, и ночью, и днем идти к больному и за 5, и за 8 километров пешком. В тот вечер наш грустный разговор под самогонку прервался. Из соседнего села пришла какая-то старуха, ее дочь, доярка, вернулась с фермы, больная, лежит без сознания, бредит. Термометра в сельской хате, конечно, нет. Температуры больной старуха, конечно, не знала. Не дай бог помрет, вздохнул врач и стал собираться. Я вышел его проводить. Шел дождь, дорога уже размокла, превратилась в болото. По ней все равно не могла бы пройти машина, даже если бы расщедрился колхозный председатель и велел бы доктора подвезти. Но сельский врач, вездеход, в резиновых сапогах, сгорбившись под дождем, он покорно поплелся за старухой на помощь больной, быть может, умирающей женщине. С тех пор, повидав советскую больницу изнутри, я возненавидел свою картину «Портрет хирурга». Конечно, в Москве, в Киеве, в Ленинграде и прочих республиканских столицах есть великолепные клиники. Есть прекрасные стационары 4-го управления для руководящих работников. Есть дворцы-санатории тоже для этих работников. Но не приведи судьба простому советскому человеку лечиться в простой райбольнице, где по 20 коек в послеоперационных палатах, где не хватает лекарств, ведь лекарства тоже крадут, где голодно и холодно, и лучше всего лежать не в наполненной стонами и смрадом палате, а в коридоре, на раскладушке, у окна. Вот почему, когда мне приходилось потом смотреть по телевизору или в день кино на встрече со зрителем, смотреть свой любимый и выстраданный портрет хирурга, я думал о том, что каждый кадр, каждое слово в нем ложь, ложь. В одной из любимых книг моей молодости, в повести советского писателя Павла Нилина «Жестокость», есть горькие слова о том, что мы, люди, несем ответственность за все, что совершается при нас. Мы, эмигранты из Советского Союза, тоже несем моральную ответственность за то, что там при нас и с нашим участием совершалось. Я пытался писать правду, но деньги мне платили за ложь. Вот почему я не хотел и не мог жить в Советском Союзе. Вот почему я решил оттуда уехать. А теперь снова и снова мы, эмигранты, задаем себе этот вопрос. Почему же мы уехали из страны, где родились, где выросли, из страны, которую мы, конечно, по-прежнему любим?
Владимир Наумович, ну вот теперь вы живете в Америке. Что вы собираетесь делать в Америке? Какие ваши планы?
Я собираюсь писать. Я хочу писать о том, о чем я не мог писать прежде. Я не могу винить кого-то. Я, наверное, должен прежде всего винить самого себя в том, что не писал то, что считал нужным раньше, там. И не писал я, наверное, потому что не где-то, а во мне самом, внутри, сидел редактор, который не позволял мне этого делать. Поэтому, когда я приехал, я это звучит даже несколько странно и смешно, что ли. Я на второй же день сел за стол и начал писать книгу. Ее я писал 9 месяцев. Теперь книга написана.
О чем эта книга?
Это книга о русском хлебе. О том, почему не растет на советской земле хлеб, почему гибнет там хлеб и почему там гибнут человеческие души.
Владимир Верников. На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимир Юрасов. Тема «Советское кино». Профессор-искусствовед Герберт Маршалл и его жена Фреда Бриллиант тесно связаны биографией и творчеством с Советским Союзом. Беседа с Владимиром Юрасовым была записана вскоре после их очередной поездки в СССР 18 января 1974 года.
Из Советского Союза пришло сообщение об аресте одного из самых талантливых советских кинорежиссеров Параджанова. Буквально накануне в нашей студии я беседовал с недавно вернувшимися из очередной поездки в Советский Союз известным искусствоведом и переводчиком профессором Гербертом Маршаллом и его женой, скульптором Фредой Бриллиант, которые познакомились в Киеве с режиссером Параджановым. Профессор Маршалл, англичанин, жил в Советском Союзе с 30 по 37 год. Профессор Маршалл, расскажите для начала коротко о себе.
Ну, я сейчас работаю в Южной Иллиной университете, работаю в области советской культуры, как сказать. Занимаюсь сейчас переводом сочинения Сергея Михайловича Эйзенштейна на английском языке. И тоже выпускаю книги о советской поэзии, перевод свой. Я был в Москве в 30-м году до 37-м году. Кончил ГИК, Государственный институт кинематографии. Мой учитель был Сергей Михайлович Эйзенштейн. И это был большой счастье для меня, что я имел возможность работать с гениальным человеком. И через него я тогда познакомился с Мейерхольдом, Хлопков, и работали в театре Михаэлс, других вахтанговских театрах и так далее. И в 1937 году уехал домой, в Англию. Был основатель нашего тогда революционного театра, называется «Unity Theatre». Я тоже сделал фильмы для гражданской войны испанской. Потом, во время войны в Англии, я был назначен режиссером нашего национального театра, «Old Vic». Потом, когда, значит, Гитлер нападали на Советском Союзе, через Министерство информации и Советское посольство, я работал на советские фильмы на английском языке течение всех войны.
Каких же фильмов?
Ну, всех ведущих фильмов. «Разгром немцев под Москвой», «Битва за Сталинграду», всех ведущих документальных фильмов и тоже художественные фильмы «Иван Грозный» и много это советских фильмов того времени. Я с женой, между прочим, то работал на дубляж и на комментарии и так далее.
Профессор Маршалл, кроме того, я знаю, что вы занимались переводами советских поэтов на английский язык. Каких поэтов вы переводили?
Ну, ведущая работа моя – это Маяковский, конечно. Это у меня четвертое издание сейчас, самая большая книга о Маяковский. Потом я сделал книгу Евтушенко и еще книгу о Вознесенский. И сейчас я сегодня утром отдал издатель здесь 50 лет советской поэзии, антологии, около 50 поэтов, которые я лично переводил, не только русский, но и украинский, белорусский, еврейский и грузинский. Я сейчас делаю перевод сочинения Сергея Михайловича Эйзенштейна, и сейчас выпускаю первый том автобиографии Эйзенштейна и тоже антологии о броненосце Потёмкине.
А кого вы встретили вот теперь из своих старых знакомых?
Ну, мы были, например, в два Эсеев. Николай Эсеев, который мы хорошо знали, и я переводил, и так далее. Я встретил тоже вдова Борис Ливанов. И все мне рассказывали, что есть новый блестящий кинорежиссер, фамилия Параджанов. Ну, мы знали, что есть Тарковский. И я удивлен, какой замечательный режиссер сейчас есть. Они, по моему взгляду, равны с Пудовкин, Эйзенштейн и Довженко. Я считаю, что Тарковский и Параджанов гениальные режиссеры. И я видел картину Андрей Рублев и Соларис, и Тарковский. Я видел картину Параджанов «Тень забытых предков» и «Цвет граната», который вот сейчас показывали в Москве в повторном кино «Улица Герцена». И мы с женой пошли туда и ушли и сказали, это гениальнейшая картина. Надо еще 10 раз смотреть «Цвет граната». И вот, к счастью, мы имели возможность встретить Параджанов в Киеве. Мы встретились с него, и он был самый умный человек, который мы вообще встретили. Честное слово, это гениальный человек. У него трудности, как всегда, но он сейчас работает, кажется, в Вышнем Славском, чтобы делать картины на рассказы Кристиан Андерсон для телевидения, кажется.
Разрешите вам задать такой вопрос, профессор Маршалл. Вот вы жили в Советском Союзе в 30-е годы, посещали Советский Союз после смерти Сталина. Какие перемены особенно бросаются вам в глаза сейчас в жизни советского общества?
Маркс когда-то сказал, что традиции давят на мозгу как инкубус, так? И мне кажется, что матушка Русь тоже имеет такое давление традиций, что вопреки, что это временное правительство или коммунистическое правительство, или царское правительство, как-то традиции продолжаются. И я вижу сейчас даже в советской культуре, сейчас новые картины, новая музыка, новый живопись, новые кинофильмы, что вопреки запрете неизбежно развивается человеческий прогресс.
Герберт Маршалл. Архивная запись 18 января 1974 года. Собеседники Владимира Юрасова в архивной программе «Радио Свобода». Михаил Аркадьевич Стельмах. Рабочий, солдат-фронтовик, заключенный, циркач, писатель. В конце 1975 года Стельмаху удалось эмигрировать из Советского Союза в Соединенные Штаты. Помог ему в этом американский конгрессмен Марио Бьяджи, который по просьбе родственников Стельмаха хлопотал за него перед советским правительством. Программа «Гость недели». Архивная запись 24 апреля 1977 года.
Мои родители еще в 25-м году из-за репрессий, тогда еще молодых советских органов, вынуждены были выехать из своего родного города Винницы, где я родился и провел свои детские годы. И вот с тех пор, на протяжении 50 лет, пришлось мне жить жизнью кочевника. Было это по разным причинам, основной из которых – желание уйти от клеймя «сын лишенца». Конечно, об учебе не могло быть и речи. Так до призыва на военную службу учиться не пришлось. Может быть, поэтому я восполнял пробел самостоятельным образованием. В основном увлекался литературой. Когда меня исключили из школы, как члена семьи лишенца, первое время мне было обидно остаться дома, в то время как мои сверстники находились в школе. В городе гастролировала цирковая труппа. Я ежедневно отправлялся вместо школы в цирк, где днем шли репетиции. Я привязался к этим смелым, казавшимся свободным людям. Вскоре я уже мог исполнять некоторые несложные акробатические трюки. А когда труппа собралась переезжать в другой город, мое решение было непоколебимо. Цирк. Старшее поколение, жившее в ту пору в России, наверняка помнит талантливого воздушного гимнаста Федора Морозова. Вот он-то и стал моим учителем. Ездили мы по всей стране, и еще мальчишкой довелось мне в ту пору повидать не один город. Но запомнились на всю жизнь два. Харьков, где, сорвавшись с трапеции, разбился насмерть мой наставник дядя Федя. И Самара, где погиб мой партнер, упав из-под купола цирка. Вслед с этих двух потерь я не смог больше продолжать работу. Было это в 33-м году. Уехал в Москву за расчетом, да так и остался в столице. Думаю, что памятно то время многим, время массового голода. А тут соблазнился я стройкой метро, где была столовая и общежитие. Труд тяжелый, необычный, да и лет-то мне было 17. В 35-м году вернулся я в Самару, где вступил в эстрадный коллектив. Стал писать для себя и товарищей фельетоны, пародийные песенки, куплеты. На страну надвигалась гроза, 1937 год, совпавший с призывом моих одногодков в армию. Это, очевидно, спасло меня от тюрьмы. Дело в том, что перед уходом на действительную службу я получил путевку в один из приволжских санаторий. А когда возвратился, то был поражен известием, что все мои коллеги по разговорному жанру самарской эстрады арестованы. Когда я уже носил серую шинель, в городе Самаре, как, впрочем, по всей стране, начались аресты. Были арестованы Постышев, секретарь обкома, Тухачевский, командующий приволжским военным округом, его заместитель Кутяков, гражданскую войну помощник Чапаева. В 39-м году без особого сожаления демобилизовали. Вернулся я на родину, в город Винница, где, устроившись на работу в отдел искусств, поступил в вечернюю школу для взрослых. Сдавать экзамены пришлось уже будучи мобилизованным в действующую армию. Был июнь 1941 года. Почти от самой границы до Запорожья гнал нас страх попасть в плен. А в Запорожье достали меня пули неприятельские. Недолго провалялся в полевом госпитале и опять фронт. В ночь на 12 января 43 года в одной из операций был тяжело ранен под городом Сталинградом. Около 6 месяцев боролся за жизнь. Выписали меня из госпиталя, признав негодным к военной службе, то есть инвалидом. В 44 году вернулся на освобожденную родную землю, но вскоре был арестован по обвинению в антисоветских разговорах и за хранение оружия. Не успел как следует развернуться мой следователь, как победа принесла амнистию. Решил я не испытывать судьбу и подался подальше от знакомых мест. Уехал в Ригу, поступил на работу прессовщиком на завод, а вечерами посещал занятия в университете.
Михаил Аркадьевич, расскажите немного подробнее о вашей литературной деятельности.
Ну, должен сказать, что все годы странствий по стране моим хобби, как теперь принято называть пристрастие, являлся сбор фотографий, документов и сведений о людях, принимавших участие в революции и гражданской войне. Интересно, что подавляющее большинство этих людей умирали не своей смертью. Систематизация собранных за многие десятилетия материалов и дала возможность начать публикации ряда очерков и рассказов. Цикл своих публикаций я назвал «Люди из легенд». Вот эти публикации и послужили основой для двух повестей, которые я написал. Повести изданы были в Латвии, назвал я их «Здравствуй, Чапаев», предисловие которое написал сын Чапаева, генерал Александр Чапаев, и «Полтора года над пропастью» о Николае Кузнецове, разведчике во Второй мировой войне. И из опубликованного сделал своеобразные литературные композиции и предстал перед Государственной комиссией Министерства культуры. Так как на просмотре все было в рамках допустимого, то я получил согласие на выступление с чтением своих композиций. Вот тут-то и представилась вновь возможность общения с народом, систематически разъезжая по стране.
Михаил Аркадьевич, вот вы много ездили. Можете вы рассказать о вашем общем впечатлении о жизни советской провинции?
Ну, вот за последние 6-7 лет я побывал в десятках городов и сел. Скажу одно. Прошло около 50 лет с тех пор, как я впервые начал поездки по стране. А в своей основе изменения очень незначительны.
Михаил Аркадьевич, почему вы решили уехать из Советского Союза?
В сентябре 1975 года газета «Советская культура» опубликовала большую статью обо мне. Смысл обвинений в том, что я в своем творчестве искажал факты революции и образы героев.
А когда вы уезжали из Советского Союза, у вас не было никаких осложнений?
Обычно досмотр отъезжающих из Риги проводится на Рижской таможне, а я, уехав из Риги в Москву за получением документов в консульстве Нидерландов, на следующий день был уже в Вене. И хоть по этой причине лишился всех своих личных вещей, зато мне удалось провести почти весь свой архив.
Какой архив?
Я уже вкратце говорил, Владимир Иванович, что с юности пристрастился к собиранию материалов о революции, гражданской войне, а позже и о Второй мировой войне. На протяжении нескольких десятилетий разъезжал по стране, по городам, селам и скрупулезно собирал в архивах, музеях и у частных лиц фотографии, документы. Случалось мне ведь попадать и в закрытые фондовые хранилища. И вот этот архив сейчас со мной.
Что же вы собираетесь сделать в Америке?
Так вот, в настоящее время много работы над систематизацией всего перевезенного архива. В частности, надеюсь опубликовать материал о двух легендарных личностях. О Чапаеве и о Кузнецове. О них в Советском Союзе я очень много писал, как в периодической печати, так и в отдельных изданиях. Но по понятным причинам не мог рассказать все мною добытое в течение многолетних поисков.
Михаил Стельмах. Запись 77-го года. И на этом мы заканчиваем программу «Собеседники» Владимира Юрасова. Над очередным киновыпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий, составитель Ольга Поленова и редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства? Белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо огромное.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально
все. Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».